Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі «Вольне студе». На столичной площади имя Куба Колоса запрацевала электронная библиотека, где при желании можно спамповать книги белорусских письменников, у тем лику и творы Андрея Федоренки. Чи заменить книга электронная книгу паперовую? У чем переваги белорусской литературы перед российской? Чому одним из самых запотребованных жанров у дочинениях творцев с уладой у Беларуси является донос? Гость нашей вольной студии Андрей Федоренко, зим гутерис Михась Скобла.
Андрей, я рады бачить тебя у вольной студии.
Добрый день, Михась.
Вот недавно на площади Якуба Колоса в Менску запрацевала доступная для всех минаков электронная библиотека. Там сярод книг Купалы, Колоса, Богдановича да інших белорусских клясиков можно спамповать и твой шчарбатый талер. Як увогуле тебе эта идея с библиотекой на площади?
Для меня, по-перше, было вельми нечакано и страшенно приемно, когда мне позвонила Катя Пикирене и спытала ветливо, ци сгаджающе я, и назвала умовы. Сам по себе процесс уваги до человека, и он уже выкликая становчие эмоции. А тем больше, что, конечно, мы же все разумеем, как бы нам не хотелось этих старых добрых часов, что паперовая книжка возникает у счастливое, доброе минулое, и будущее все-таки будет за электронными.
Сам ты не читаешь их?
Я их не читаю, я уже не таким молодый человек. Для меня уже дотык до паперы, гэты пах книг, и он уже створает атмосферу успринятия. Я гляжу у метро на улице, как молодые люди перегортывают электронные планшеты, я уже так бы не смог. Мне еще потребно выписать взносочку на полях. Але то, что оно так отбывается, это можно зловаться, можно не воспринимать это. Оно как есть, так есть. Электронная книга, как бы мы не хотели, она будет вытискать паперу. Будуть эстеты, як ёсць аматары цыгаров, якія будуць збірацца гартаць кніжкі папяровыя, платіць за іх вялікія грошы, але масавая будзе яна, канешне, электронная.
Андрэй, у сваёй кнізе «Сечка», якая выйшла летась, ты сярод кароткіх, але змястоўных эсэ апублікаваў данос на сябе, які напісаны ў духу 30-х гадоў. Што ты адчуў, калі ўпершыню пабачыў гэты тэкст?
Я пісаў гэтую кніжку роўна 10 гадоў, начинал писать ее веселым гуманистом, який любит людей. А вымушен я был ее специально скончить с этим доносом.
Какая история этого доносу?
Там возникла некая ситуация с некой державной премией, якую я бы и не отримливал бы. Потому что книжка, коли она людская, она не потребует никакой подпоры, никаких премий. Але раптом вокруг моего имени закрутилось слово державная премия, и поползли эти доносы. Спочатку это было смешно, як писал Булгаков, а пошля не зусім смешно.
А кто и кому писал доносы на тебе?
Яны все ішли у администрацию резидента. Кто они не подписывается? Нібыта яны все ішли из региона Витебщины. Тих людей я николи не шукал, да и як, да и на во что. А коли б знайшов то, что, и он бы сказал, я пишу то, что думаю.
Я просто хотел бы из этого доносу зацитовать несколько рядков. Это преднамеренное очернение наших людей, это оскорбление всего народа, президента в том числе. Таким 37-м годом потыхнуло от этого тексту.
Я скажу больше, тут потыхая не 37-м годом. Тут не отповедая оповедание той кары, якую яны хочут, каб автор понес. Ну як у теперешний час можно уявить некое оповедание, за якое автора потребно судить, что ён оскорбил народ, президента, удивляюще, что яны не дописали его расстрелять само собой. А какая реакция была? Все расстроенные, але большинство посмеялись и сказали, что так, как теперь литературы нема, а то, что называется литературой, есть пляцовка борьбы за выживание, то все, что ты не напиши, его можно будет подать, как заугодно будет доносчику.
То бок неких негативных наступств для тебя вот этот донос не имел.
А кроме того, что все мое житё покатилось под откос. Со ставки на полстанции ставку, с полставки на 0,25 ставки и звольнение без усяляких причин. Ну, неужели я такой кепский редактор? Я редактор с 1990 года, 23 года. То, что Николай Иванович Чергинец на вашем шановном радио «Свобода» сказал, что Андрей до его не подошел и не говорил, я не ведаю, сколько я у них просил, найдите мне хоть что-нибудь, хоть какую шлину.
Андрей, вот месяцы два тому ты вышел с привладного союза письменников и обновился в старом союзе. Причем потлумачил при этом, что там на тебе оказывался утиск. Вот, а кроме этих доносов, что мелочи на уваге?
Мало то, что я год был без прац, зусим. И никто не текающим моим лесом. И коли бы я был еще 100 годов без прац, никто без 100 годов не текающим. Як он живет? За что он купляет хлеб? Цены думают, что это падало с неба. Доносы, это справа десятая. Головное было беспрацовье, беспрацовье сведомо уладкованное. Так сказать, как житем малиною не сдавалось. Год я еще был в тым союзе, хотя ничего меня зим не связывало, коли широ по одной простой причине. Там не учали слова литература, и там не учали слова талент. Чем яны занимаются? Это вертающееся до той темы, что еще послужило моим выходом. Яно послужило, коли мне и знайшли працу, и знайшли мне золотую корону. Яны почали разбираться по-дилетантску, что такое литература, для чего письменнику писать, и ти потребен редактор, коли есть компьютерные редакторы. Это детские, это ясельные, это школьные проблемы, и коли уже опустились до узровню, что такое письменник, что такое литература, памятаешь, Набокову говорю, писатель погиб, когда его начинают занимать вопросы, в чем смысл писателя. И он пишет, як с души льется, а справа право державы погладить по голове этого письменника и подяковать ему, поклониться ему в ножки низко-низко. Раз Набокова згадали, какое судовное выказывание, интервью, якое не делал, его не надруковано. Спытали ваше кредо, и он отказал, каб портрет керовника державы николи не превышал помера поштовой марки. Поэт будет все-таки побольше портрет поэта и книжка его. Керовники державы, навод самые лепшие, яны остаются на узровне поштовой марки. Вот во всех державах есть. Путин едет к Астафьеву. Астафьев в Овсянце живет, помирая. Путин два раза ездил до Астафьева. Президент Республики Беларусь веншуя с 40-годием. Удельника сериала.
Андрей, вот ты сгадал чудовное выказывание Набокова. Я днями перечитывал Юрия Нагибина. Его блескучее эссе про Мандельштама, про Хлебникова, про Зощенко. И напоткал в одном из эссе такую фразу. Поэт Н занимает выдающееся место в русской, а значит и в мировой литературе. И мне подумалось, что это вельми не было и критеры. Чому же еще ж таки у нас на своих классиков многие глядят, как на третий гатунок?
Российская литература, величайшая литература, яе роскид сзаду. Белорусская литература, молодая девчинка, якая квитнее, якая расцветая. Уже российская литература подмазывая румяны и робить пластичные операции, а белорусская расцветая своим житем с полным букетом волошек, у яе стольки диалектов, такие махчимости, такие кветастые метафоры, ее стольки откуль черпать и брать, и я гляжу, что в огуле малые литературы теперь на уздыме, и они будут на уздыме, за ими будучиня.
А вот для тебе классик белорусской литературы, и он классик сусветный, чи не?
Я скажу вот что, коли б мяне и заливать там, як Маугли, як просто у камеру одиночку посадить и не давать никакой иншей литературы, кроме белорусской, я бы смог бы быть полноценным человеком у литературном плане и у житем. Я бы взял бы из белорусских классиков, белорусских не классиков, то, что берут суфетной литературы.
Шмат уваги у твоих, Андрей, эссе ты присвячаешь культуре мовы. На жаль, теперь интернет нивелюя и спрощая мову. На это рады нема, як написал бы про подобное Ян Скриган. Чи ўсё ж таки нейкая рада ёсць?
Нема рады, Михась. Идея развивается, но я говорю, Антон Павлович Чехов, недаром она с гусаром. Раз оно уже так идет, то его не спынешь. Можно только что такое творчать. Это интим. Ты сам можешь написать, твой щабр, Михась, может тебя почитать и похвалить. А як же ж это спынешь? Уже у 21-м стагодзе она будет иншая. Она уже будет не Федоренковская, не Скриганова, Кальвіновська, ні Коласовська. Що гэта буде за конгломерат такі? Що гэта буде за эсперанто?
Але ж ти десятки твоїх колегаў, яны ж не пишуть на такой мове.
Гэта як параўнаць, як піць брудную воду і чистую, крыштальную, крынічную. Конечно ж, приємні піць холодную, чистую. Самому ж приємно писать, калі яно кладецца статычна. По-перше, ты сам, як письменник, атрымліваеш насалоду от своей працы. А гэта уже хоть бы маленькая зарука того, что и той, кто прочитае, и ему перадасца частинка гэтага.
Ты неодноразово на сторонках своей книги «Сечка» згадваеш Ивана Бунина, и мне пригадывается, что аднойчы знакамітый спевак Фёдор Шаляпін подарваў Ивану Бунину свой фотоздымак с таким надписом: «Милый Ваня, мой Бог свободен от цензуры, и я ликую». Официально у Беларуси цензуры так само нема, але як з'ява, яна ёсць. Ось на твоё разумение, кто сёння з'яўляецца цензарам? Директор дзяржвыдавецтва, редактор того ж выдавецтва, ці ўжо і сам пісьменнік у тым ліку?
Пра цензуру. Яе нема, правда, як такой яе нема. Яна ёсць больш вычварная, вычварэнча. Пішыце, як хочаце, а мы будзем зверху хіхікаць. Дайце мы вам дадзім волю пісаць матамі, пісаць па-беларуску агідна, пісаць мешанкай. Мы вам покажем ваш язык. Гэта цензура такого плану базарна.
Напрыклад, выдавецкі дом «Звезда» ці ў холдынг літаратуры і мастацтва бяруць на працу маладога пісьменніка і рэдактара. І што, яму інструктаж праводзяць? Вось будзеш выкрэсліваць гэтыя імёны?
Спачатку ён ходзіць гогалем, а пасля сам выкрэсліваш, уже табе ніхто нават не камандуе зверху. А навошта я буду звязвацца? Я пастаўлю, прыйдзе прыдурак, напіша ананімку на мяне, зволіць з працы.
То бок сам для сябе кожны вызначае межы дазволенага.
Так, і сістэма, яна працуе не на абуджэнне творчых пачаткаў, а на абуджэнне рабскіх.
У нашай вольнай студыі з пісьменнікам Андреем Федаренкам гутарыў Міхась Скобла.